Владимир Жемчугов, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, возможно, нашим слушателям кто-то позабыл, расскажу, что Владимир бизнесмен, жил в Грузии, ездил к матери в оккупированный Красный Луч, в 2015-м подорвался на растяжке, попал в плен, вышел из плена с тяжелейшими травмами, без рук, ослепший, с осколками в теле. В самопровозглашенной ЛНР его тогда обвинили в совершении диверсий, провели свой псевдосуд. А после, вот когда Владимир еще находился в плену, о нем говорили на международных различных площадках, много говорили об этом здесь, на подконтрольной территории Украины. Президент Порошенко о его освобождении говорил лично с президентом Путиным. Несколько раз готовили к обмену, дважды боевики отказывались отдавать Владимира. И вот 17 сентября 2016-го все же отпустили его, и сотрудника миссии ООН, в прошлом работника СБУ Юрия Супруна, обменяли на четверых сторонников боевиков. Прошло вот полтора года, да?
Ну, почти полтора.
Мало говорить, что, точнее, нельзя еще говорить, что два. И хотим узнать, как ваша жизнь сложилась, Владимир?
После освобождения большей частью я занимался лечением, реабилитацией. После лечения вы знаете, что наше правительство обратилась к правительству Германии, так как у меня были очень сложные ранения, чтобы мое лечение прошло именно там. Только там мне смогли помочь со зрением, с протезами. И после этого я занимался реабилитацией.
Все за руку здороваетесь очень уверенно. Мы вот с Владимиром здоровались за руку. Очень круто, здорово.
Ну, потихоньку я научился пользоваться протезами, и со стороны я выгляжу уже как нормальный человек. Будем так говорить, да, большие линзы пока у меня еще, да, проблемы с животом, с послеоперационной грыжей, но...
А зрение как? Насколько вы...
Зрение возвращается, сейчас продолжается еще лечение. Надеюсь, вот следующий этап лечения также пройдет в Германии, и я смогу поменять эти большие линзы уже на более нормальные очки.
Мы очень за вас рады, наверное, от всего коллектива Громадського радио, и держим кулаки за ваше здоровье, чтобы еще больше шли на поправку.
Также между лечением всегда, вы помните, даже после моего освобождения, когда я еще находился в ДУС, мне предложили поехать когда в Страсбург выступить перед европейскими политиками, я не отказывался. Между операциями в Германии я проводил разные акции и в поддержку украинских раненых, которые лечились в Германии, и в поддержку матерей наших военнопленных. Всегда между лечениями я, как и был в Германии, и во Франции, и возвращаясь сюда, приезжая в Украину, и бывая в Грузии, я везде участвовал в каких-то общественных акциях в поддержку суверенитета Украины, в поддержку наших военнопленных.
Вы же там встречаетесь с европейскими политиками, да, выступаете на различных мероприятиях.
Вот последняя была поездка буквально недавно, несколько недель назад. Мы были в Вашингтоне, встречались с конгрессменами, с сенаторами. Я, ну, как бы, ценность считаю моя в том, что я единственный человек за линией фронта, который видел все, как все происходило, был участником, непосредственно участником этих всех событий, и могу из первых рук объяснить, рассказать из первых уст все, что это никакая не гражданская война, это российская оккупация.
А они еще сомневаются? Есть те, кто сомневается на Западе?
Ну, честно сказать, вот в Америке уже я с конгрессменами, такое было ощущение, что они все знают уже, они все понимают. И, ну, уже как бы так, в общем, такие были общие вопросы.
А в Европе?
В Европе они как-то еще, знаете, задавали очень много уточняющих вопросов. А так ли это было? А вот это вот именно так? Ну, какие-то уточняющие вопросы задавали, там, допустим, в российских солдатах, там, о референдуме, что действительно вот это так было, расскажите, как вы видели. Они как-то, да, у них еще большей частью сомнения.
А почему, как вы думаете? Ну, почему Америка понимает, а Европа не до конца?
Ну, мне кажется, понимаете, у Германии, если так вот рассматривать на эту сторону, я беру в первую очередь Германию, потому что Германия играет ключевую роль в решении вопросов Евросоюза относительно Украины. И у них вот такой очень большой комплекс по отношению к Советскому Союзу, но они не воспринимают Советский Союз, они называют нас всех русскими. А к России, к русским, что вот этот комплекс за свое участие во Второй мировой войне. У них какой-то комплекс вот этот. Второе, это, конечно
чувство
же...
вины,
чувство вины. Чувство вины, да, серьезно. И второе, это вот эти все экономические минусы. Понимаете, Германия привыкла жить очень богато и так и сладко. И вот эти вот все санкции, которые ввели сейчас, они, ну, они для них считают, что они очень существенно ударили по экономике Германии. И они хотят это все замять. Понимаете, такой идет разговор, есть же это Приднестровье, там, Абхазия, Осетия, там, будет еще Донбасс, будет еще Крым. Ну, как-то вот так вот, понимаете, мне сложилось впечатление. Давайте это все решится, все разрешится со временем. Один политик, я не буду называть его фамилию, в Германии, мне очень высокий, сказал, что, когда мы разговаривали, он сказал, что, Владимир, не нервничайте так. Мы, ФРГ, считали после 45-го года, что Советский Союз освободил Германию от, часть Германии освободила от фашистской
Восточная
оккупации. Да, но сам, тем не менее, оккупировал и нашу территорию, создал ГДР. Мы 45 лет не воевали за нашу территорию. Нам дороги жизни наших солдат, наших людей. Даже когда там страдали жители ГДР, мы их просто выкупали. Политвязних ГДР немецких, мы их просто выкупали. Мы понимали, наши экономисты, юристы просчитали модель коммунизма, социализма, мы понимали, что они развалятся сами. Так и получилось. 45 лет мы этого ждали, и все произошло. Мы без единого выстрела вернули свои территории, вернули своих граждан. Я отвечаю ему, что вы хотите, что 45 лет мы тоже ждали? Я не хочу. Он говорит, 45 лет не надо будет ждать, Владимир, надо будет подождать еще 10-15 лет.
10-15 тоже не маленький
я
срок.
Я говорю, а что такая за цифра? Откуда взялась эта там, цифра? Он говорит, еще 10-15 лет Европа будет зависеть от российских энергоносителей, от нефти и газа. Как только мы перестанем покупать на них нефть и газ, Россия развалится.
А через 10-15 лет как освободятся от энергозависимости?
Перейдут на альтернативные источники топлива.
Этот политик, вот не хотите назвать его имя, но хотя бы скажите, он весомый, то есть он может отображать дальнейшую политику Германии по отношению к Украине?
Да, это человек из канцелярии Ангели Меркель.
Напомню, что Владимир Жемчугов гость нашей студии. Мы говорим о том, как складывается его жизнь после смены и после плена. И его хотим услышать оценки, например, делу Савченко. Сейчас об этом мы будем говорить. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Наблюдали вы наверняка за тем всем, что происходит. Я имею в виду дело Савченко, как из героя, по крайней мере, в официальном пространстве она превратилась едва ли не в предателя. Как вы оцениваете происходящее?
Лично мое мнение о Надежде, мы все знаем ее историю. То есть мы видели, что человек очень сильно амбициозный, и такое ощущение складывалось, что она все время пыталась что-то доказать обществу, там, мужчинам, постоянно что-то пыталась доказать и проявить себя, и использовала для этого разные экстравагантные инструменты. Мое мнение, что да, она пошла воевать за Украину, попала в плен и там попыталась какими-то экстравагантными такими вариантами воспользоваться для удовлетворения, я считаю, собственных амбиций. Это так называется, когда человек хочет что-то постоянно доказать такими шагами. Она, я думаю, она попыталась заигрывать с ФСБ, попыталась ими, как она считала, воспользоваться, но ФСБ ее просто переиграла, и они воспользовались ей. Вот и все.
Угу. То есть вы думаете, что ее использовали, а не она? Ну вот этот же основной сейчас вопрос, да, который в обществе у тех, кто верит нашим правоохранительным органам, что она действительно готовила теракт или переворот, они разделились на две части, да, те, кто верит, что ей просто пользуется ФСБ, и те, кто верит, что она вошла с ними в сговор.
Я думаю, что ее просто использует ФСБ. Она хотела поиграть немножко с ФСБ. Я говорил уже, Андрю, я с ней встречался, ну, знакомился, когда еще в 2016 году. Мы очень долго разговаривали, учитывая мой опыт ведения переговоров в бизнесе. Я считаю, что я научился определять людей. И мы очень долго разговаривали на разные темы. И я видел, что, да, она вот такими экстравагантными своими там поступками пыталась как-то что-то доказать, что-то как-то себя проявить. Но нужны для этого инструменты. То есть те, которые инструменты ее хотели, допустим, я точно так же хотела использовать Тимошенко. Но с Тимошенко она ну, не пошла, у нее считала, что у нее свои какие-то взгляды, а Тимошенко, естественно, понимает, извини, сказала ей, скорее всего, дорогая, извини, я тут плачу, поэтому я заказываю музыку. И поэтому они не сошлись. Ей нужны были другие люди, своих, естественно, финансов у нее не было, своих инструментов, кроме звание Герой Украины, так, тех инструментов, которыми я, честно говоря, ну, восхищаюсь, завидую, что она и была и Герой Украины, и верховный, и депутат Верховной Рады, и член фракции номер один Тимошенко, и участник ПАСЭ, там, и НБО. Ну, в общем, у нее было столько инструментов, позволяющих работать и приносить благо Украине, строить Украину. Но она все пыталась строить свою карьеру. Вот, она не строила Украину, я считаю. Она строила, ну, строила себя, свою карьеру, свое будущее.
В одном из последних интервью вы говорили, что когда встречались с ней, если я не ошибаюсь, в Страсбурге, да, она вам предлагала примкнуть к ней, к ее какому-то движению.
Да, она предлагала мне участвовать во всех этих акциях.
Но еще не было партии.
Не-не-не, я вот как раз задал ей этот вопрос, как бы, Наня, ты мне предлагаешь примкнуть к тебе, и уже сейчас ты хочешь сменить систему власти.
Это какой год был?
Это был октябрь 2016 года. Я говорю, а что, давай как бы, я человек с системным мышлением. Что ты, у тебя есть платформа, у тебя есть партия, у тебя есть политическая программа, у тебя есть экономическая программа. Она говорит, нету. Я говорю, так а что ты хочешь? Ты хочешь сейчас, уже завтра сменить власть, систему, но взамен ничего не дать. Это анархия называется.
А вам показалось, я не знаю, слышали вы от нее тогда какие-нибудь месседжи о том, что нужно там силой свергнуть эту власть или, ну вот что-то подобное? Или шла речь исключительно
тогда,
о политических методах?
В 2016 году, когда мы обсуждали это, таких разговоров у нас тогда еще не было. Мне показалось, как из ее интервью она начала уже как бы мягко, так сказать, поднимать этот вопрос. Если вы вспомните, это была осень 17-го года, когда она восхищалась там Пиночетом, там говорила о Сталине, как поступал, о каких-то таких силовых, о людях, пришедших к власти силовым путем. И вот тогда я уже как бы в интернете, там на Фейсбуке начал писать там это ее команде, говорю, что это? Это уже какая-то действительно уже мать Махно уже у нас тут восхищается Пиночетом.
Вот я не помню таких постов, ну, не так пристально следила. А скажите, с Рубаном вы пересекались каким-то образом?
С Рубаном я никогда не встречался, не могу ничего сказать. С ним общалась моя жена, когда я был в плену, но я с ним не общался.
А Елене он помогал или вступал как-то в переговоры, не знаете? Я пытаюсь оценить, понять вообще его роль во всей этой истории, в истории современной Украины скорее.
Ну, он, из того, что мне рассказывала Елена... Он сказал, что он не может помочь в моем вопросе. И он единственное, в чем благодарность моей семьи ему, никто не мог как-то направить мою жену в правильное русло, где искать помощи для меня. Он первое ей рассказал, что есть центр в СБУ по освобождению, и вот он ей дал координаты, она обратилась туда и уже начала как бы...
Ну, это, кстати, проблема, наверное, всегда семей вот тех людей, которые попадают в плен. Куда идти, что делать, куда бежать, потому что нет понимания, куда обращаться, да, и так далее. Не пытались с ней связаться вот после того, как впервые там появилась информация о задержании Рубана, например, потому что от задержания Рубана до того, как появилась информация о том, что и Надежду в чем-то подозревают, там прошло несколько дней.
Последний мой контакт с командой Савченко, ну, мы общались именно с Верой Савченко, было до, вот, незадолго до задержания Рубана. Я просто в интернете высказался очень резко по поводу того, что Надежда не проголосовала в Верховной Раде за закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается агрессором. И тогда вышла со мной на связь Надежда и начала там отстаивать, объяснять, что это правильно. Ну, в общем, мы немножко повздорили.
Ну, это было на страницах в соцсетях, да?
Да, да, да.
А вы за этот закон?
Я, понимаете, считаю, что в мире ничего нет идеального. А, да, это надо было принять закон только из-за этой формулировки. Учитывая то, что у закона есть возможности делать поправки, доработки, на 2004 году, слава богу, мы наконец-таки признали Россию агрессором. А, я думаю, что надо было в любом случае только из-за одной формулировки принимать его, а все эти недоработки в процессе все внести изменения, дополнения и доработать его.
Владимир, знаете, еще о чем хотела поговорить? Вот это в контексте опять-таки Савченко всплыло обсуждение в обществе того вопроса, что а как же вот тех, кто вышел из плена, не проверяют, а возможно они завербованы, да? Вот мы помним мы эту историю с Безъязыковым, который также был обменен, а потом оказалось, что у службы безопасности Украины есть к нему, ну, некие вопросы как минимум, и он содержится в СИЗО, насколько я помню сейчас. Вот из вашего последнего интервью я с удивлением узнала, что у вас тоже не было контактов с СБУ в плане того, что вас не допрашивали, не проверяли и так далее.
Ну да, именно разговоров с СБУ у меня не было, но меня опрашивали в военной прокуратуре очень досконально, длительно. Я был несколько раз там, составляли протокол допроса.
Но это же, я так понимаю, если я правильно понимаю, то это в военная прокуратура на факт того, что незаконное лишение вас свободы. Ну, то есть это дело скорее против тех, кто вас удерживал, да?
Ну, были разные вопросы. Вообще спрашивали все, начиная с мая 2014 года, как я решил пойти защищать Украину, так сказать, бороться против оккупации. Были разные вопросы, начиная с мая 2014 года. Не знаю, почему не общалась со мной СБУ. Вы, наверное, знаете, что я там в многих интервью говорил, что, в принципе, в 2015 году я как-то официально, не могу сказать, что зарегистрировался, у нас закона нету, там, о партизанах, о этом подполье. Но уже когда весь 14-й год наш партизанский отряд воевал полностью, ну, будем так говорить, самостоятельно, под черным флагом. И только уже в 15-м году, когда батальоны начали загонять, уже я видел, уже как бы в новостях смотрел уже силой ВСУ или МВД, я уже собрал ксерокопии паспортов наших партизан и приехал в Киев, нашел контакты и как-то их зарегистрировал уже. И вот то, что я был награжден героем Украины за 30 проведенных успешных операций, было еще сколько неуспешных, это то, что было проведено в координации, в информационной координации с вооруженными силами Украины в 15 году. А то, что было сделано в 14 году, ну, я до сих пор не могу об этом рассказывать, потому что нету юридической, так сказать, защиты для меня. Получается, мы, граждане Украины, без, не имея на это никакого юридического, так сказать, документа, оснований, самостоятельно выносили приговоры гражданам России, российским солдатам и гражданам Украины, те, которые поддерживали оккупацию Украины и воевали с ними, так сказать, они выносили материальный ущерб государственной и частной собственности. То есть, ну, юридическим языком партизанская война выглядит вот так вот.
Кстати, на моей памяти вы, наверное, единственный человек, который прямо говорит, что был партизаном. Вы, я помню, вы когда-то мне в интервью говорили о том, что вот нет этого закона, да, то есть у вас, ну, и всего происходящего, у вас нет никакого статуса, у вас нет никаких, ну, выплат, да, и ничего. Не поднимали вы вопрос, не обсуждали там в администрации президента или где-то, чтобы дать статус все-таки таким людям, как вы?
Знаете, это вопрос, наверное, будущего. Это какие-то законопроекты об этом готовятся. Меня никто не оставил, мне государство помогает. Поэтому я не считаю себя там нуждающимся. Ну, плюс я никогда ни о чем особо не просил. Так получилось, что как раз в 2013 году мы собирались с семьей возвращаться из Грузии в Украину. Там бизнес в основном я свернул. И, в принципе, все было подготовлено для возвращения в Украину. Ну, помешала вот война. Поэтому мне позволяет жизнь жить на мои сбережения в банках, которые хранятся, и я особо не злоупотребляю.
Как помогает государство? Потому что обычно вот в журналистских студиях чаще всего все-таки отмечаются нехорошие моменты, да, или слабые моменты, недоработки власти. Вот вы говорите, что помогает. Расскажите, как.
Ну, я являюсь инвалидом первой группы, и так как у меня статус Героя Украины, мне государство выплачивает пенсию. И плюс мне, ну, было, вот, за государство было выдана квартира. Сейчас я занимаюсь ремонтом этой квартиры. Это была новостройка. Ну, в принципе, считаю, что этого достаточно. Какую-то медицинскую поддержку мне осуществляет государство. Я вот посетил в прошлом году по социальной программе государственной санатории в Одессе. Помогали в какие-то партии мне там тоже с реабилитацией. То есть, ну,
здорово,
я считаю, что я не забыт. И я сам по себе, вы видите, человек такой активный. И в свою реабилитацию психологическую я большей частью прохожу с семьей, вот в этой общественной деятельности. Только сейчас вот появилась программа, ну, государственная, которой я могу воспользоваться по психологической реабилитации. И до этого как-то, ну, не получалось.
Меня это никуда... важно, кстати. Вот тоже в этом интервью я вашем слушала, когда вы говорили о психологическом. У нас-то, мне кажется, больше принято, знаете, что физически надо вылечить человека, надо материально помочь, а вот психология, психика всегда остается на недостаточном внимании.
Да, это с советских времен еще осталось. Ну, у нас главное, да, это человека физически поднять, какую-то дать помощь финансовую, а психологически не лечили у нас людей. Очень много людей, я помню, вот из тех, кого я знал, кто прошел Афганистан, кто прошел Чернобыль, ну, вообще, ну, такие страшные семейные ситуации у них, у многих тяжелые. Сейчас я вижу, что этим начали заниматься. Но вот общаясь с солдатами, с офицерами, кто проходит эту реабилитацию государственную по военной программе ПСУ, ну, еще пока, да, занимаются, есть программы, мы проходим, но вот эти мальчики и девочки, ну, так они их называют, молодые психологи, они, конечно, с очень слабым опытом, и те вот солдаты, будем так говорить, уже взрослые, кто контрактники, были ранены там или были в плену, они говорят, что, ну, мы просто не чувствуем понимания, не чувствуем, так сказать, уверенности.
То есть еще надо самим, да, специалистам подтянуться.
Подтягиваться, да, очень надо. И, ну, это все придет со временем. Мы же ниоткуда мы это возьмем. Это придет.
У меня, знаете, есть знакомая, у которой муж пограничник, он попал вот в первые, в 14 году, первые, когда бомбили погранцов, засады вот эти возле русского, российского кордона, да, и очень тяжелые бои, он вернулся в итоге домой, он уволился из армии, ну и все закончилось тем, что он просто лежит на диване, пьет, не может найти себе работу, и семья разваливается, но он не может переступить внутри себя шаг и пойти к психоаналитику. Что бы вы посоветовали? Как...
Ну, должен быть у такого человека, все равно есть человек, которого он должен уважать. Это или какой-то боевой товарищ, или его командир, я не знаю. Ну, вот по опыту, то, что я вот начал вникать в эту тему, и вот общаясь вот с американскими ветеранами, тоже вот много чего почерпнул, что в первую очередь должен быть, надо найти к этому человеку подход. То есть нельзя его бросать, нужно найти человека, человека, которого он уважает, и прийти с ним к нему и попытаться как-то с ним беседовать все равно.
Авторитета искать, да, среди окружения.
Да, чтобы он, этот человек был для него авторитетом, к мнению которого он сможет прислушаться. Да, это самое проще всего. Бутылка водки сколько стоит? 50 гривен. Выпил, вот тебе. А насколько я знаю, час у психолога у хорошего 500 гривен стоит. Понимаете, что проще? 50 гривен на пол-литра водки или 500 гривен за час общения с психологом?
Главный совет от Владимира Жемчугова — ищите авторитетов, которые смогут донести эту мысль.
И надо всячески не давать человеку оставаться один на один с этой проблемой. Всячески в какие-то, ну, мероприятия общественные, там, не знаю, культурные, там, театр, ну, не знаю, там, просто уже игра в шахматы. Но нельзя оставлять человека один на один с этой проблемой. Надо всячески показывать ему, что все в его руках, пожалуйста, занимайся. И, естественно, какую-то программу надо.
Спасибо вам большое. Полчаса у нас пролетели незаметно. Владимир Жемчугов был гостем в нашей студии. Мы говорили о том, как складывается его жизнь после плена, и слышали его оценки происходящему. Спасибо вам.